студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех.
Это новостной дайджест выходного дня. 15.04, 26, 27 на часах.
28.
А это значит, что мы приступаем. 30 пробило, все, отсечка пройдена. Премьер-министр одной из самых крупных и густонаселенных земель Германии под названием Северный Рейн-Вестфалия, Армин Лашет, или Лашет, одержал победу на партийных выборах и возглавит партию ХДС. Таким образом, он сменил на этом посту Ангелу Меркель. И раз уж я упомянул о одной из самых крупных и густонаселенных земель, пару слов я скажу о Северном Рейне-Вестфалии. Порядка 18 миллионов там проживает человек. Самый крупный город — это Кёльн. Административный центр — это Дюссельдорф. Я думаю, даже тем, кто не очень силен в географии, примерно известны эти города. Ну и находится он на западе Германии, граничит с Нидерландами и Бельгией. Там же располагается знаменитый Рурский регион или Рурская область, такая очень тесная агломерация, конурбация во главе с двумя соперничающими городами Дортмунд и Эссен. И также там еще очень-очень много городов тоже рядом, буквально в транспортной доступности, типа Дуйсбурга, Бохума, там же неподалеку Леверкузен, Мюнхен-Гладбах. Я думаю, как минимум футбольным болельщикам эти названия что-то договорят.
Я очень далека от футбола, но даже мне очень многие эти
Ахен, названия... кстати говоря, потому что непосредственно Армин Лашет там свою политическую карьеру начинал, ну или проводил в каком-то моменте. Это вообще там на границе, да, с Нидерландами и Бельгией самый-самый запад.
Надо признать, что победил Армин Лашет только со второго раза. Не удалось ему в первом туре одержать безоговорочную, скажем так, победу. В первом туре...
Он чуть-чуть даже уступил своему конкуренту в первом туре.
Да. 5 голосов своему конкуренту Фридриху Мерцу он уступил. И, в общем, из-за того, что такая небольшая разница абсолютного большинства никому не удалось добиться, получить голосов, то провели вот второй тур. Кстати, вот это... Вот нынешние выборы, да, и нынешний съезд партии ХДС, он отличается от всех остальных тем, что он проходит в онлайн-режиме. Представляешь, а там, по-моему, чуть больше 1000 человек участвовали во всем этом. Представляешь, сколько тут плашечек? Там вообще, мне кажется, просто в глазах рябило. Невозможно было рассмотреть, кто где.
И наверняка кто-то, как это стало актуальным во время пандемии, либо без видео выходит, либо с погашенным микрофоном.
Запросто.
Главное, чтобы он вовремя нажал кнопку для голосования. Ну или как там у них форма это была, голосование выглядело как-то.
Ну,
она.
Вряд ли они по прямым поднятием рук. Представь, как это все считать.
Вряд ли,
считать,
да. Я думаю,
да.
Какой-то автоматический опрос.
Да.
Электронный.
Может быть. А может быть, по очереди просто называли своего
кандидата. Но это представить, сколько времени это заняло бы. Их там почти 1000.
Больше тысячи.
А там еще есть воздержавшиеся.
Воздержавшиеся были, да, не все голосовали. Ну так вот, в первом туре Лашет уступил Мерцу в 5 голосов. Кстати, Мерц — это лоббист интересов крупного бизнеса, то есть он тоже как бы такая крупная персона, фигура, и за ним стоят серьезные силы, скажем так. Расклад во втором туре голосов был следующий: за Лашета 521 человек проголосовало, за Мерца 466. Вот таким образом Лашет стал, возглавил партию, да, и теперь он вполне себе может претендовать на должность канцлера. И, ну, о шансах пока говорить рано, а вот коалиция его вполне себе может выдвинуть, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Камкин.
если исходить из того, что ХДС будет формировать правящую коалицию либо с социал-демократами, либо, например, с зелеными и, как вариант, свободными демократами, если те пройдут Бундестаг, преодолев 5-процентный барьер, то тогда, скорее всего, его кандидатуру выдвинет правящая коалиция или формирующаяся правящая коалиция, и тогда уже будет понятно, наберет ли он необходимое количество голосов. Либо будет переголосование, либо будет выдвигаться альтернативная кандидатура. Поэтому сейчас мы можем только очень осторожно говорить, что он теоретически может стать следующим канцлером.
Ну, что касается политики и партии, и Германии с приходом в верхний эшелон власти, да, Лашета. Ну, пока он не возглавил Германию, пока он только возглавил партию, но тем не менее, политика вряд ли сильно изменится, поскольку Армин Лашет – это очень близкий соратник Ангелы Меркель, он ее поддерживал абсолютно во всем, он считает ее политику, политическую линию совершенно выверенной, правильной. И даже в те сложные времена, когда Меркель критиковалась со всех сторон, когда был наплыв мигрантов, и когда, в общем, мы помним эти события, да, когда происходили беспорядки, всевозможные акции протеста с требованием прекратить принимать всех подряд. И очень шаткое тогда было положение у Меркель, даже в ряду своих соратников. Так вот, Лашет ее в тот период поддержал целиком и полностью, подставил свое плечо, чтобы она не упала духом. И, в общем, по всем другим направлениям он придерживается вот абсолютно той же самой политической линии.
Но надо отметить, что в своих интервью, являясь достаточно заметным членом Христианского демократического союза, Лашет неоднократно говорил, что выступает за сотрудничество с Россией, за развитие диалога с Россией, выступает против демонизации России, например, по знаменитому, да, делу, да, или истории Скрипалей. Он один из немногих, кто говорил, что доказательств со стороны Великобритании вины России их недостаточно. И что касается «Северного потока-2», эта тема, конечно же, Россию тоже очень волнует. Лашет разделяет позицию, что этот газопровод должен быть обязательно достроен.
Так ну, что... такая же позиция, что и у, да, и у Меркель, абсолютно. Что касается сотрудничества, необходимости сотрудничества с Россией, там, его выступления против демонизации России. Ну, знаешь, еще в 2013 году Меркель говорила приблизительно то же самое. Она...
Но здесь нужно сделать отсечку, что он говорил это после Крыма.
Нужно сделать отсечку, что он говорил, это не будучи...
А 13-й это до.
Да, естественно, до.
Не будучи на позиции канцлера, ты хотел сказать.
Да, он еще не пришел к такого уровня власти. Понимаешь, одно дело давать подобные интервью, подобные комментарии и высказывать подобные мнения, будучи пусть и премьер-министром одной из крупнейших федеральных земель, но все-таки региональным политиком, регионального уровня чиновником. А другое дело, будучи канцлером и имея определенные обязательства, ведь каждую кандидатуру канцлера, я напомню, утверждают в США. Ни один канцлер не может быть принят, если его кандидатура не будет одобрена в США. Это
какая-то процедура специальная,
да,
в Конгрессе?
Да, 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 да. Это прописанная процедура еще с 45-46 года, после того, как ФРГ попала в зону влияния США.
И были случаи, когда отвергали кандидатуру?
Ну, знаешь, прежде чем выдвигать, просто согласовывали.
А, ну, значит, Герхард Шрёдер тоже был согласованной кандидатурой.
Ну, конечно, они свои политические... Вот,
это не мешало ему выступить против вмешательства США в Ирак там, и по прочим вопросам?
Но при этом он сделал главное, он разрушил стену, то, что от него хотели. Поэтому тут, знаешь, он, в общем, во многих вопросах-то все равно шел правильным путем. Поэтому тут Тут вот именно разница занимаемых должностей, вот такие высказывания.
Да,
мы же знаем, очень часто западные политики, пока они являются там какими-то местечковыми и не достигают какого-то высокого уровня, они позволяют себе говорить очень много. Точно так же, как экс-политики тоже могут себе очень много сказать, позволить сказать правды и того, что они думают. А занимая вот, находясь на такого уровня должностях, как канцлер Германии, тут уже приходится с опаской, с оглядкой.
Помимо Лашета, потенциальными кандидатами на пост канцлера Германии также считаются премьер-министр Баварии, он же председатель христианско-социального союза, который состоит в коалиции, да, в блоке, в консервативном с ХДС, Маркус Зёдер. И именно его в нашем эфире немецкий эксперт Александр Рар, боюсь ошибиться в имени, по-моему, Александр.
Правильно, да, Александр Рар, конечно.
Он именно его называл главным фаворитом, ну, опять же, по мнению Александра Рара. Но еще не забываем, что подросли рейтинги министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана на
просто
фоне...
с языка снял.
Да, на фоне успешного, значит, успешной борьбы с коронавирусом, но пока непонятно, по какой линии он будет выдвигаться и будет ли вообще выдвигаться. Ну, такая вероятность тоже существует.
Да, неделю назад мы с тобой это обсуждали в нашем эфире, и он тогда сделал такое достаточно громкое заявление, что если его не выдвинут по партийной линии, а он тоже представитель ХДС, то он может вполне себе пойти как самовыдвиженец. Это он говорил в преддверии вот как раз выборов лидера партии. Ну, как видишь, он даже не дошел до финала, то есть три кандидата было, и среди них его, по-моему, не было. Или он набрал меньше всех голосов?
Нет, меньше всех, там еще один был кандидат, да, Норберт Рёдген.
Значит, он даже не дошел до финала, что называется. Ну, посмотрим. Может быть, он это сказал так ради громкого словца. А может быть, в сентябре, когда будут проходить выборы канцлера, действительно пойдет баллотироваться как самовыдвиженец.
Делаем сейчас небольшую паузу и двигаемся дальше. Пошли на попятную. Соцсети Facebook и Instagram разблокировали странички Дональда Трампа. Он снова может обращаться к своим сторонникам со своих аккаунтов. Хотя ранее основатель семейства Facebook утверждал, что это невозможно. Но, видимо, пока Дональд Трамп...
Мы поговорим о Дональде Трампе.
Пока
и
Дональд Трамп, да,
чуть попозже.
Подождет, хорошо. Мне подсказывают, что есть более срочная новость прямо сейчас после отбивки. Все-таки в Германии захотелось нам задержаться. По-прежнему Германия отказывается передать медицинские заключения по делу Алексея Навального, но по заявлениям Минюста ФРГ на запросы России был дан ответ по существу.
Запросов таковых было 4, как утверждают в Минюсте. На все были даны ответы, но при этом без подробностей. Знаешь, такая двоякая ситуация. С одной стороны, Россия говорит, предоставьте нам результаты обследования, Германия говорит, не-не-не-не-не, у нас в стране это является персональными данными о здоровье, а стало быть, информация строго конфиденциальная, охраняемая законом и передаваться в третьи руки не может ни в коем случае.
Вот. Без согласия пациента.
Там вообще, в принципе, я, насколько поняла, невозможно передать.
Если бы Навальный сказал передайте, они бы передали.
Ну, насколько...
Но, видимо, он не сказал.
Ну, наверное, хотя у него еще есть время это сказать. Передали протокол допроса Навального, вот копию протокола передали. А что же касается тех же медицинских исследований, в Германии заявляют, что у России есть все необходимые образцы, а посему мы ничего передавать не будем. Вот это такая вот политическая игра, скорее всего, затеяна в преддверии анонсированного возвращения Алексея Навального в Россию, считает кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова.
Ситуация невероятно постановочная, поскольку, в общем-то, Навальный анонсировал 17 числа возвращение своей персоны, собственно, с территории Германии, что, опять же, тоже неизвестно, как будет реализовано на практике с учетом начала уголовного преследования его в России. Поэтому мне кажется, что те вещи, которые сейчас делает немецкая сторона, так или иначе связаны с режиссурой планируемого возвращения, ну и с попыткой в очередной раз, в общем-то, обвинить Россию в том, что она не предприняла, по версии, опять же, немецкой стороны, все необходимые действия для того, чтобы обеспечить его личную защиту, неприкосновенность и так далее.
Я уже однажды это говорила, и повторюсь еще раз, России стоит требовать, я не знаю, через международные суды, требовать от Германии результаты вот этих исследований по той простой причине, что отсюда он уезжал, улетал не травленный новичком, а в Германию он прилетел травленный новичком. И что с ним делали в этом самолете, известно только тем, кто был рядом с ним. А, соответственно, как это гражданин России, то имеем все полное право отстаивать его интересы, его права, а, соответственно, выяснять, кто, зачем и где отравил Алексея Навального.
После небольшой паузы к Трампу все-таки перейдем, да?
Конечно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Facebook разблокировал аккаунт Трампа непосредственно в Фейсбуке и в Инстаграме тоже. И теперь снова сможет Трамп общаться со своими сторонниками. Хотя ранее основатель Facebook Марк Цукерберг утверждал, что пока Трамп в Белом доме, никаких постов размещать он не сможет.
Но я напомню, что еще раньше грозили вообще пожизненно лишить Трампа возможности иметь аккаунты, обещали блокировать любые учетки, с которых он попытается в принципе писать, да, что все будет не просто блокироваться, а удаляться безвозвратно. Вот свою позицию того, что потом смягчили вот риторику, но тем не менее ее оставляли, Цукерберг пояснил тем, что вот эти посты агрессивные Трампа накручивают его сторонников, и это может помешать мирному переходу власти к Джо Байдену. Но, скорее всего, причина все-таки того, что не стали дожидаться 20 января, тут осталось всего ничего, а уже разблокировали соцсети, кроется все-таки в финансах и в внутренней политике, считает политолог, президент Центра глобальных интересов США Николай Злобин.
Я думаю, что это какой-то трюк со стороны социальных сетей, которые оказались в тяжелой ситуации политической из-за того, что заблокировали, ну, не просто гражданин США, но еще и президента. То есть лишили его тех прав, которые есть у других граждан, и это вызвало очень серьезную международную реакцию. Да, у них, наверное, есть поддержка со стороны лидеров демократической партии, имею в виду социальных сетей, но международная реакция была крайне негативной. Мне кажется, это их встревожило, потому что это может ударить по их рынку сбыта, по рекламодателям, по пользователям, которые стали в массовом порядке отказываться от использования площадок Фейсбука там, и Инстаграма, и Твиттера.
А вот глава Совбеза России Дмитрий Медведев назвал блокировку соцсетей Дональда Трампа цифровым тоталитаризмом и подчеркнул, что вот своими действиями соцсети попытались поставить себя выше государства и попытались сами регулировать в том числе такие сферы, как свободу слова.
Через паузу идем дальше. Так, Париж выразил сожаление по поводу принятия России решения о выходе из договора по открытому небу. Как заявили во французском МИДе, этот документ способствует миру и безопасности на нашем континенте.
Ну, в общем, надо было свое сожаление выражать еще 22 ноября, когда из этого договора вышли США. Россия предупреждала, что сделает то же самое, поскольку практически все европейские страны являются членами НАТО и согласно внутреннего устава обязаны передавать все данные, которые у них есть военного характера, своим партнерам по альянсу, соответственно, США. То есть получается, что Россия свое небо оставляет открытым, а США при этом свое небо закрывают. В общем, дабы избежать вот таких накладок, да, Россия объявила о своем выходе. Почему-то, еще раз говорю, Франция почему-то не подумала выразить свою озабоченность в середине ноября. Почему Россия выходит из этого договора, пояснил радио «Спутник» военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Ну, прежде всего, это вызвано тем, что Соединенные Штаты Америки не хотят участвовать в этом договоре, они вышли из этого договора. Ну и, соответственно, получается так, что если Америка у нас является главным спонсором Североатлантического альянса, да, и страны Европы, которые входят в этот альянс, хотели бы сохранить этот договор, мы не можем гарантировать, что та развединформация, которая получается в ходе совместных полетов, не будет передаваться Вашингтону. То есть получается, что Россия находится в ущербном положении, когда Вашингтон будет иметь развединформацию о том, что происходит у нас с точки зрения развития вооруженных сил, да, а мы не будем иметь такой информации.
Ну вот свое решение по поводу выхода из соглашения американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает все пункты договора. Белый дом также заявлял, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Так, на минуточку.
Да, ни много ни мало. Договор по открытому небу заключили в 92-м году. Напомним, и согласно этому документу, страны-участники могут совершать разведывательные полеты на территории друг друга и следить таким образом за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Но теперь, видимо, не все могут это делать.
Теперь уже не будете летать.
В Москве открылись дополнительные пункты вакцинации. Начинается запись для индивидуальных предпринимателей и их работников, а также для самозанятых.
Все в рамках массовой вакцинации, все укладывается в распоряжение Владимира Путина. Просто поэтапное раскрытие тех групп населения, которые могут встать в очередь, дабы привиться. И в этом есть определенная логика, считает член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов.
Вакцинация станет доступна для всех, когда будет достаточное количество доз вакцин, соответственно, чтобы привить всех желающих. Сейчас вакцинация идет в приоритетном порядке для определенных групп граждан в связи с тем, что мощности еще не наработаны. Не наработаны такое большое количество доз вакцин, чтобы одновременно прививать всех. Но это одна причина, а вторая причина. Ну, нужно понимать, что если сейчас все граждане Российской Федерации, которые бы хотели сделать прививки, они пойдут в пункты вакцинации или начнут записываться, соответственно, будет образовываться очередь определенная, что тоже будет негативно воспринято людьми.
Вот я все жду, когда нас внесут в категорию сотрудников СМИ.
Так, а мы уже внесены.
Мы уже можем вакцинироваться?
Мне в декабре уже приходила СМС от департамента здравоохранения, что я, как сотрудник СМИ, не уже могу. А ты, видимо, не проходишь по базе, как сотрудник СМИ.
Ну да. Я всего-то в СМИ 20 лет.
Проходишь как, да, шпион.
видимо. Немножечко цифр. За минувшие сутки в России подтвердили диагноз COVID-19 24 092 раза. Столько случаев зафиксировано. Побит определенный антирекорд. То есть, если по числу заболевших выявленных все-таки идет стабильное снижение цифр, то вот по смертности сегодня побит этот антирекорд. 590 человек скончалось за сутки, а это больше, чем за все время суточный прирост, который есть с марта месяца, как начала вестись статистика по цифрам.
Да, до этого, по-моему, 570.
Да, 570 было с небольшим. Да, таким образом сейчас число умерших превысило уже 65 тысяч. Но при этом есть и позитивные новости. Выздоравливают, выписываются регулярно, с каждым днем, больше, чем попадают, больше, чем ставится диагнозов.
Это был новостной дайджест выходного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Оставайтесь с нами. Спасибо.